говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами Михаил Фишман, ведущий телеканала «Дождь». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И не только «Дождь», у вас еще есть сайт.
Да, совершенно
верно. Назовите его, пожалуйста.
Вот этот сайт называется «Ситибум», «Ситибум.ру», и мы завтра как раз его запускаем. Сегодня он еще, вы еще туда, если зайдете, то там будет пусто, а завтра уже будет много всего. Это такая новая, компактная онлайн-газета, посвященная всякой московской политической, общественной жизни, московским проблемам, и надеемся, что это будет интересно.
То есть
интересно.
В Москве все еще есть политическая жизнь, с вашей точки зрения?
Вот и увидим.
Ага, увидим, есть ли
вот
она.
Увидим,
хорошо.
Да.
Можно ли вам говорить на этом сайте о политической жизни в Москве? Я уже немножко запутана.
Мы, собственно, собираемся это делать.
Пока?
Ну, не только политической, но в частности. Мы собираемся говорить о том, что нас, как москвичей, волнует и беспокоит.
Угу.
То есть не только о том, чему, какие удовольствия мы тут в Москве получаем, но и что нас тревожит тоже.
Ну, про тревоги мы пока будем говорить в связи с Украиной и с Крымом.
Угу.
Я представляю вам нашего второго гостя. Это Александр Бондарь. Александр, здравствуйте.
Александр Бондарь.
Вот мой коллега Андрей Трухан неправильно поставил ударение в вашей фамилии. Я тоже думала, что Бондарь, а он говорит Бондарь. Ну вот мы с ним поспорили, и оказалось, что я права. Александр Бондарь с нами на связи. Экс-глава госимущества Украины. Здравствуйте еще раз. Очень приятно вас слышать. И обсуждаем мы сегодня тему, непосредственно связанную с профессией, со специализацией Александра Николаевича. В первую очередь, это события, которые случились сегодня. Александр Турчинов подписал указание о том, что объекты, которыми прежде пользовался президент Украины, будут распроданы, нужно будет их распродать, и мы получим консультацию Александра Николаевича Бондаря, что это значит. И мы также обсудим немножко другую историю, это юридически совсем другая история, но тоже интересно узнать его мнение и мнение Михаила Фишмана, о том, что к власти Крыма объявили о национализации 136 объектов, которые числились на балансе Украины. Вот я, давайте, Александр Николаевич, с вас прямо начнем. Объясните нам, пожалуйста, что значит, давайте с Крыма начнем. Это самое интересное. 136 объектов, включающих Артек и включающих дачу Горбачева, домик Януковича того же, между прочим. Что это за объекты? Как формулировалось, к кому они принадлежали до сих пор? И что значит национализация этих объектов?
Ну, я хотел бы вначале ввести ясность в терминологию.
Да.
Потому что то, что делает сейчас или крымское правительство, или российское, не суть важно, это никакого отношения к национализации не имеет. Потому что национализация предусматривает компенсацию стоимости имущества. Насколько я понимаю, ни Россия, ни крымское самоназначенное правительство ничего компенсировать Украине не собирается. Это больше подходит по термину конфискация или экспроприация. То есть через много десятков лет нашлись последователи большевиков, которые занимались аналогичными действиями в 17 году. Единственная разница, что тогда изымали частную собственность, а сейчас изымают государственную украинскую. Ничего общего с какими-то юридическими и цивилизованными нормами это не имеет. Это вообще беспрецедентный случай, когда все, что находится на территории Крыма, новая крымская так называемая власть посчитала все своим. Вот. Поэтому тут очень трудно с юридической точки зрения, с точки зрения здравого смысла комментировать эти действия. Я сторонник того, что Украина должна симметричные действия производить на своей территории по отношению к российской собственности, в том числе и той, что принадлежит российским олигархам.
Это очень интересно. Давайте я объявлю телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, звоните нам и рассказывайте, что вы думаете о том, что все, что было на территории Крыма украинского, теперь объявляется крымским, а, соответственно, российским. Я еще спрошу вот вас по истории вопрос, Александр Николаевич. Вот насколько я помню, когда-то, когда Верховный Совет отменял ту конституцию Крыма, за которую они вроде бы как сейчас вот голосовали вторым вопросом, они не голосовали, но это не важно, которая отменяла, когда они отменяли президентство в Крыму. Один из мотивов этой отмены говорил, что Верховный Совет Крыма взорвался до того, что он национализирует даже все, что было приватизировано. Он национализирует даже российские объекты. То есть не впервой Крыму заниматься вот этими вещами. Они, в принципе, у них это уже было в истории, когда они национализировали чужое.
У кого, у Крыма?
Да.
Ну, я просто говорю, что с 1954 года Украина вложила массу денег и средств в восстановление этого всего имущества. А то, что было за 23 года вложено, это вообще несоизмеримые цифры. И так вот просто взять и забрать это себе, это просто бандитизм настоящий, международного масштаба.
Михаил, как вы это видите? Вот они объявляют себя территорию России. И все, что... Ну, они же были на территории... Все практически принадлежало Украине на территории Крыма. Это же это была собственность Украины. Раз мы объявляем себя территорией России, значит, это собственность России. Вот как вы это видите?
Ну, я так понимаю, логика такая у крымских новых властей и тех, кто за ними стоит, что ну чё мелочиться, это уже на фоне происходящего, это такие незначимые детали, и бодаться из-за каждой избушки мы не будем, а просто все заберем, и перед кем отчитываться. Слишком невелика цена вопроса относительно того, что уже сделано, на фоне того, что забрали сам Крым непосредственно. Вот. Но, в принципе, вопрос, который вот прозвучал, он возникает. Ну, действительно, если уж исходить из логики, которой прибегал Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию, что вот, значит, это исконно там российская, допустим, земля, и она там несправедливым образом была отсоединена от России сначала в 1954 году, потом вовремя не отошла назад, когда расходились страны, то, ну, действительно возникает вопрос с имуществом, которое возникло после этого. Но все-таки это было уже независимое государство, которое так или иначе, допустим, Артек, не знаю, можно считать его частью вот этого советского наследия, к возвращению которого идет речь, все равно непонятно на основании каких юридических документов. Тут, ну, тут все разводят руками, и это как-то совершается просто на фоне, на основании некого общих концепций права, которыми оперируют Путин и те, кто и МИД, и так далее. А вот что касается уже того, что недавно было построено, я не знаю, ну вот и там усадьба Януковича, ну сколько, или я не знаю точно, но можно представить себе, то ну, тоже возникают вопросы. Просто кому охота сегодня будет на них отвечать и с этим разбираться?
Вот, Александр Николаевич, а кому охота действительно с этим будет разбираться? Это возможно подавать в суды в какие-то? Украина может судиться с Крымом?
Не, ну, Украина будет судиться не с Крымом, потому что с Крымом судиться не с кем. Там власть самозванная, и она не представляет ни в каких судах вообще даже ответчиком не будет выступать. Украина однозначно будет судиться с Российской Федерацией, будет подавать в Стокгольмский суд, и однозначно все суды выиграют. Другое дело, по нынешней ситуации, мне кажется, Путин вообще не признает никаких судов и законов, и поэтому вряд ли он будет выполнять какие-либо решения международных судов. Поэтому мы судиться будем, Украина, но результат по действиям Путина, наверное, будет очень отрицательный. Не признают российская нынешняя власть никаких вообще органов международных, судебных и тому подобное.
Но она не выходила пока из этих структур. Подождите, но пока она не выходила же из этих структур.
Мы знаем прецедентом, она не выходила из этих структур, но уже было проигнорировано одно решение Страсбургского суда, было проигнорировано в связи с делом Гринписа решение суда вот этого по... который занимается морским и океанским правом. Его Москва, насколько я помню, тоже проигнорировала. То есть там были уже два прецедента, когда Россия не обращала внимания на решения международных инстанций, под которыми, в принципе, подписывалась.
А если страна, но которая подписывала...
Это чревато, кстати. Да. Это очень чревато, потому что есть уже случаи мировой юридической практики, когда страны, которые не выполняли решения судов международных, их имущество, самолеты, корабли в портах западных арестовывалось. Я думаю, что с имуществом Российской Федерации, если оно будет так действовать дальше, которое находится за границей, будут такие же случаи происходить. Поэтому я думаю, что власти российской все-таки стоит подумать, каким путем она идет, несмотря на то, что она не выполняет решения суда.
Ну, это будет очень любопытно, по крайней мере, понаблюдать за этим процессом, если Украина действительно будет обращаться в суды по поводу экспроприации собственно государственного имущества и отчуждения. Очень интересно, что потом будет происходить и как это будет происходить на практике.
Мне интересно другое, Александр Николаевич. А вот мне интересно другое. Допустим, хорошо, выиграли суд. Пусть Россия признала решение этого суда. И этот Артек или какой-нибудь там санаторий, Полянка, Лесная долинка, снова становится украинским. Что дальше? Вот как это все будет выглядеть, отношения между Киевом, Крымом и Москвой, когда собственность Украины снова становится украинской на территории Крыма? Если, например,
наверное,
в том же Артеке...
Обязательство компенсации какой-то.
В том же Артеке совершенно спокойно неделю назад выгнали генерального директора только потому, что он назначенец Киева. Только поэтому.
Ну, понятно, что детали в этом процессе будут, но дело в том, что я лично, как председатель фонда, много лет и после меня занимались разделом собственности бывшего Советского Союза. Мы подписывал я от имени правительства Украины международные двухсторонние договора с Россией, Молдовой, Белоруссией о разделе имущества. И у нас очень много есть объектов на территории России, которые есть собственностью Украины. И очень много объектов есть российской собственности на территории Украины. И если Россия таким вот явочным порядком присваивает свое имущество на нашей территории, которую мы считаем территорией Крыма, то сам Бог велел нам признать все имуществом Украины на нашей территории то, что принадлежит Российской Федерации.
Вот это очень интересно.
Я думаю, это будет следующий ответный ход, который наше правительство вынуждено будет сделать.
А смотрите, вот мне опять же интересно, этот ход будет сделан до подачи в суды? То есть этот ход сразу уже можно фактически делать? Получается так?
Я знаю официальную позицию, я не представляю правительство официально.
Да, ну неважно, мы сейчас схему, мы обсуждаем схему.
По поводу подачи судов, это официальная точка зрения правительства Украины. То, что я вам сказал по поводу ареста имущества, принадлежащего России.
И российским частным лицам,
вы говорили. Это моя личная точка зрения, что нужно это делать.
Про частных лиц мы поговорим все-таки отдельно. А Александр
просто
Николаевич...
Просто было упомянуто, что да, вот... и олигархов тоже.
Нет, сейчас, подождите, мы сейчас...
Естественно.
Нет, вот давайте пока разделять.
Давайте... Если западные страны накладывают арест на ближайшее окружение Путина в плане их счетов и имущества, то почему Украина не должна действовать точно так же?
Так.
Почему мы не можем сделать такие же шаги?
Я просто, подождите, я не хочу, это очень интересный разговор по поводу частных лиц, я просто не хочу все смешивать, нужно по очереди. Вот очередь состоит в том, что есть ли украинские объекты на территории самой России, Александр Николаевич, не будет ли так, например, вот вы предлагаете, допустим, к вам прислушаются и экспроприируют, национализируют объекты России на территории Украины. А не окажется ли так, что гораздо больше на территории России, сейчас мы не о Крыме говорим, на территории России украинских объектов, которые они тоже, соответственно, это же снежный ком, тоже прихватят себе.
Ну,
в чью пользу будет баланс?
Я занимаюсь приватизацией 20 лет, и я очень хорошо знаю,
да,
чьей собственности больше на территории нашей или на территории России.
Так.
Наши олигархи в единичном случае покупали российское имущество. Покупка украинского имущества российскими олигархами происходила повальным образом. То есть здесь объектов, у нас около десятка обленерго только принадлежит российской компании. Очень приближенной к президенту. И я могу другие перечислить объекты.
А стране,
я не говорю, что это имущество нужно экспроприировать или конфисковать. Я считаю, что на него должен быть наложен арест. И оно должно было быть подставлен его менеджмент под контроль украинского государства. Иначе действия этих собственников непредсказуемы по поведению России на территории Украины.
Но государственных украинских объектов нет на территории России. Государственных.
Это единицы.
Единицы.
Это единицы остались объектом, да.
Ну, тогда хорошо. Тогда мы переходим ровно к тому, на что обращает внимание Михаил Фишман. Ведь пока на территории Крыма они говорят, давайте не будем путать. Вот есть государственные объекты, которые мы сейчас национализировали, они употребляют это мягкое слово. Есть частная собственность, мы пока ее не трогаем. Получится, что Украина наносит асимметричный удар, когда покушается на чужую частную собственность. Поймут ли ее на том же Западе?
Мы не покушаемся, мы это делаем. Я предлагаю это сделать в виде санкций. Почему Запад такие действия производит по отношению к российским олигархам, арестовывает на своей территории их имущество? Почему Украина не может этого сделать? Я не говорю о том, что это имущество надо отбирать, его нужно арестовать.
Угу. Михаил, что вы по этому поводу думаете? Что может быть арестовано имущество уже частных лиц в ответ на те акции, которые предпринимают в Крыму?
Мне кажется, что это опасный путь для украинских властей.
Почему?
Нынешних революционных. Потому что Ну, во-первых, не очень понятна логика все-таки, в которой это будет происходить. Во-вторых, есть разница. Все-таки мировая вот эта вот жизнь наша глобальная, она не вся подвластна таким законам четкой логики. И то, что можно одним, может быть, не всегда дозволяется другим. Собственно, это, например, тот спор, который Россия сегодня ведет с Западом. Если вам можно, то почему нам нельзя? Есть разные точки зрения по этому поводу. Действительно, Запад вводит санкции, но в случае с Западом это некая история построения глобального миропорядка, в котором Запад так или иначе чувствует, что нужно настраивать новые отношения с Россией, потому вводятся эти санкции, которые находятся вне легального поля. Действительно. С точки зрения Украины это будет просто месть, когда Украина будет действовать похожим симметричным Западу образом. И, конечно, это, ну, как-то бьет по основам частной собственности, по основам права, по основам там, каких угодно. Понятно, что это будет развиваться в логике все крепнущего конфликта между Россией и Украиной. Понятно, что это, в принципе, на самом деле, вполне возможный сценарий развития на сегодняшний день, потому как все движется. Но если бы я был, ну, то есть, чего мне не советовать, но понятно, что это эскалация конфликта и, конечно, нарушение ну, всех принципов частной собственности, которые, в принципе, пока в мире как-то каким-то образом существуют. Непонятно, почему компания, я не знаю, Альфа должна отвечать за Крым или там любой другой крупный российский собственник.
Самое интересное, что, как ни парадоксально, российские граждане, рядовые российские граждане, которые кричат «Ура!» в воссоединении с Крымом и так далее, они глазом не моргнут, если будет экспроприирована собственность их российских олигархов на Украине, потому что это совсем другое. Олигархи – это одно. У нас вот...
Черт знает, там могут разные возникнуть. Там будет столкновение разных концепций в голове, и может возникнуть легкая шизофрения по этому поводу.
Вот я говорю, вы знаете,
а с другой стороны, наших бьют.
Наши же корреспонденты уже зафиксировали эту шизофрению. Они, опрашивая людей на улицах, обнаружили, что они за воссоединение с Крымом и за санкции, наложенные против ближайшего окружения Путина. Это им тоже нравится. То есть им нравится и то, и другое.
Да.
Александр Николаевич, вот что вы скажете по поводу того, о чем сказал Михаил Фишман, что это может быть все-таки воспринято не так, не с такой поддержкой, учитывая, что это удар по частной собственности.
Люди это нарушит представление об Украине, да. Что в ней как-то, ну, что в этой Украине в новой будут торжествовать права частной собственности, демократия и те самые ценности, которые сегодня провозглашают.
Не напугает ли это российский бизнес?
Вы меня несколько неправильно поняли.
Да.
И очень активно обсуждаете не то, что я сказал.
Хорошо.
Я говорю исключительно об аналогичных станциях, которые применяют западные страны по отношению к России. Я считаю, что украинское руководство должно аналогичные санкции, в каком виде, не мне судить, я не представляю украинское руководство, тоже применить. То, это все, что я сказал.
То есть заморозить их активность.
Да, другой вопрос. Кому-то объяснили в России или в Украине, на основании каких законов и каких норм права вся крымская собственность вдруг стала российской? Вот на основании какого закона Российской Федерации или международных каких-то договоров? Ни одного документа, который дает право России забрать все имущество. Вы знаете, что сейчас ценности из музеев Крыма выводятся, уже в Эрмитаж вывозятся. То есть идет элементарный грабеж нашего достояния государственного. И никаких документов, подтверждающих и оправдывающих это, до сих пор никто не предъявил со стороны России.
Ну, мы возвращаемся
и в то же время от нас требуют каких-то цивилизованных норм, действий, которые бы не обостряли ситуацию.
Тогда,
понимаете, о чем я говорю?
Тогда получается, тогда смотрите, что получается, если я опять же правильно понимаю, тогда получается, что Украина ведет себя гораздо мягче. Значит, там уже конфискация, экспроприация, а здесь только замораживание активов.
И то я только об этом говорю как эксперт, как возможный вариант контрдействий, понимаете? Ничего аналогичного тому, что делает Россия в Крыму, Украина пока еще не сделала. Даже не перекрыла полностью границу, когда засылается каждый день тысячи диверсантов со стороны России на территорию Украины. Ничего такого жесткого Украина до сих пор не сделала.
А почему?
А вот, наверное, потому что мой собеседник объяснял, что одним позволено многое, а другим ничего. Наверное, такая же логика у нашей власти.
Давайте
боятся разослить. Боятся разослить российского медведя.
Послушаем пока не российского медведя, а французского. Мухаммед из Франции, нам звонит. Слушатель, здравствуйте.
Здравствуйте, Мухаммед. Здравствуйте, всем добрый день. Mm-hmm. Ну, что можно сказать? То, что делает сегодня Россия в Украине, это, первое, это оккупация иностранного государства, военное вторжение в иностранное государство, а то, о чем мы сегодня говорим, это захват иностранной собственности, то есть захват украинской собственности оккупационным режимом, режимом Путина. А режим Путина, по сути, аналогичен режиму Третьего Рейха. Это я нисколько даже в этом не сомневаюсь. Еще в 2008 году, во время агрессии режима Кремля в отношении Грузии, я сам писал письмо действующему тогда президенту Франции Николя Саркози о необходимости разрыва дипломатических отношений с режимом Кремля до установления демократической власти в России. И сейчас, я думаю, необходимо вести адекватные такие же меры по прекращению или приостановлению дипломатических отношений с режимом Кремля. Этот режим должен почувствовать, что эта безнаказанность не пройдет. И, на мой взгляд, со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза слишком лояльная политика в отношении этого режима.
Мухаммед, спасибо большое. Вам спасибо, мы поняли вашу мысль. Вам из Франции хорошо советовать. А я вот спрошу в Москве Михаила Фишмана, если еще больше ужесточится политика иностранных государств по отношению к России, если они послушают советы Мухаммеда вплоть до прекращения дипломатических отношений, это же по кому ударит в первую очередь?
Ну, это вот, собственно, разговоры об этом идут все последние две недели.
Да.
Ну, пока, судя по тем санкциям, которые мы видим со стороны Америки, со стороны Европы, все-таки до разрыва дипломатических отношений дойти не должно. И вообще Европа себя ведет еще мягче, чем Америка. Да и Америка скорее посылает пока сигналы, нежели какие-то там удары прямого действия наносят. То есть те санкции, которые мы видим сегодня, это обозначение позиции и некой стратегии действий Запада в отношении России на некую перспективу. Вот, собственно, как мы сегодня Россию воспринимаем и как мы, в принципе, намерены действовать. И в этой логике, ну, крайне жестких мер нет. Есть политика сдерживания, ограничения и, сдерживания России. Да, это мы видим. Но не прямого конфликта.
Александр Николаевич, я попрошу вас, чтобы вы рассказали о том, что произошло сегодня. Сегодня Турчинов подписал указ о том, что будет распродано имущество, которым пользовался ваш бывший президент, теперь уже Виктор Янукович, дома, дачки, движимое, недвижимое, какие-то вертолетики, машинки, там огромный список перечислен. Объясните нам, пожалуйста, что это значит. Не попадет ли под этот список Межигирье, вот эта вот резиденция, про которую он всем объявил на конференции, что это его частная собственность, что он вложил туда 3 миллиона долларов, что он будет судиться в международных судах, если, не дай бог, ее начнут у него конфисковывать. Расскажите вот о том, что случилось сегодня с этой собственностью.
Ну, если эта тема волнует Москву, то, наверное, вы не совсем правильно трактуете то, что подписал Турчинов.
Да, расскажите.
Речь идет о резиденциях, дачах, которые обслуживает верховскую власть Украины, не только Януковича, так называемое у нас государственное управление делами. Это все госдачи, которые обслуживаются и депутаты частично, бывшие министры и тому подобное. Все резиденции. У нашего президента бывшего было столько резиденций, что он, наверное, сам не помнил, сколько их у него есть. Я имею в виду государственных, не частных.
Все это государственное,
это все государственное имущество, машины, там, самолеты, все, что принадлежало государству. Сейчас новое правительство для того, чтобы пополнить бюджет и избавиться из лишнего имущества, собирается продать. Что касается Межигорья, то там в государственной собственности находится, арендовали фирмы, которые создал Янукович, находится земля, там заповедник, заповедная зона, и там охотничьи угодья. Вот это все государство. Никто это продавать не будет, это все будет возвращено государству, просто будет разорван договор аренды. Что касается имущества, о котором говорил президент на пресс-конференции, да, бывший, то это все имущество будет изъято в процессе уголовных дел, которые сейчас заведены на Януковича. Сейчас все люди, которые занимались этими сделками, первый из них Савицкий, бывший министр энергетики, дают показания, будут давать показания, и арестован бывший руководитель «Нефтегаза», и расскажут, каким образом все это имущество попало в руки Януковича. Угу. Какие схемы там были. Все это будет расследовано, и все это в судебном порядке будет конфисковано по решению суда. Так что никакой Стокгольмский суд тут не поможет, потому что никто не собирается там отбирать это каким-то образом, аналогичным тому, как действует Россия в Крыму. Так что тут никаких угроз по поводу Стокгольмского суда и тому подобное быть не может. А все фирмы, на которые зарегистрировано это имущество, о котором говорил бывший президент, это все однодневки, их быстро вскроют и помогут нам западные государства раскрыть эти все схемы. Так что там это тоже не сработает, что это имущество принадлежит западным государствам, западным фирмам. Там везде найдут следы и кому это что принадлежит.
Угу. Понятно. То есть все это будет установлено в судебном порядке и доказано, и вам уже сейчас кажется, что будет доказано, что это неправедно нажитая собственность незаконным путем. Вадим из города Лобня. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Виталий Балино, город Лобня. Как известно, собственность, которая в Крыму, значимая собственность, объекты, они остались от СССР. А Россия, как известно, стала правопреемницей по собственности, как и по долгам бывших республик. Но у меня вполне конкретный вопрос господину Бондарю Александру. Вы не могли бы сказать так навскидку, что конкретно создала уже свободная, незалежная Украина в Крыму после развала? Скажем, значимая собственность, скажем, аналог Артека, Воронцовский комплекс, заводы, которые в Симферополе. Вы готовились наверняка к этой программе. Не могли бы навскидку привести значимых...
Вадим, вы, пожалуйста, не отключайтесь, но я единственное, что уточню. Что значит Россия правопреемница собственности, всей собственности Советского Союза? Правопреемницами собственности Советского Союза стали те республики, на территории которых осталась эта советская собственность. Это все равно, что сказать, что Россия правопреемница всего, что осталось на территории там Армении, Грузии, Казахстана. Вот бы они удивились там.
Нет, это не совсем так. Значит, собственность, я уточню, собственность, которая осталась в Крыму, конкретно на Украине, это та собственность, которая была создана СССР. А мой вопрос вполне конкретен. А вот после того, как незалежная Украина стала, что сама Украина создала в Крыму? Благодарю.
Хорошо, вопрос я поняла, но тем не менее юридически тот факт, что это было создано СССР, не имеет никакого абсолютно значения, насколько я понимаю, как после того, как этот союз распался. Пожалуйста, Александр Николаевич, что Украина сама создавала на территории Крыма после того, как распался союз в 91-м году?
Слушатель повторяет логику российского президента Путина. Угу. Он считает, что все, что было, принадлежало Советскому Союзу, должно принадлежать России. И поэтому все страны бывшего Советского Союза независимые должны сейчас очень внимательно следить за логикой действий российского президента. Потому что я не понимаю, в чем разница Крыма с Белоруссией, Казахстаном и Грузией. Если в 1994 году президенты подписали сохранность границ имущества, когда был заключен договор, если потом в 1997 году было подписано соглашение о мире и дружбе между Украиной и Россией, никто не заикался о том, что крымская собственность принадлежит бывшему Советскому Союзу. Эта тема возникла только в 2014 году. До этого никто ни разу не ставил под сомнение тот же Путин, что крымская собственность принадлежит Украине. А насчет того, что там много создано, я могу сказать, что огромнейшие деньги вложены Украиной, независимой, потому что Крым всегда был дотационный, на восстановление вот этих всех памятников и создание новых объектов. Например, Черноморнефтегаз. До независимости Украины вообще такого предприятия не было. Сейчас Крым его национализировал. Крымский содовый завод, Крымский титан – это вновь созданные предприятия, которые модернизировались в период независимости Украины. Я не говорю уже про Облэнерго и другие объекты, которые тоже вкладывали в свое время деньги украинского государства. Просто это абсурд, который сейчас навязывается российской общественности, что Украина вложила, ну, по этой же логике мы ничего не вложили на территорию Украины. И давайте тогда тоже это признавать преемником всей собственности Украины, российское государство. Мне страшно просто слышать эту логику от людей, которые называют украинский народ братским. Понимаете? Это не братство. Это гораздо хуже звучит. Я не хочу в эфире эти слова
повторять. Я вообще, вот не знаю, как, Михаил, вы сами лично на все это реагируете. Я все эти недели удивляюсь тому, как быстро люди, которые называли свой народ братским, согласились с тем, как ограбили этот народ. Это же просто удивительно, как это все быстро произошло, вот чисто психологически.
Вы знаете, я бы хотел вернуться вот к тому, что, что вы начали обсуждать в связи с указом Турчинова по дачам Януковича. Да. Мы же это стали обсуждать вроде. И, ну, понятно, что это не может не происходить сегодня. Понятно, что когда происходят события такого масштаба, как произошли в Киеве, то, конечно, ну, вот революционная логика диктует. И это, конечно, политический жест, и, собственно, публика этого ждет. И это не может не произойти. Да, уголовные дела, да, понятно. Понятно, что у всех украинских шишек, которые были при Януковиче, так или иначе все отнимут. Но меня тут беспокоит вот что. То есть не беспокоит, ну что, ну, я подозреваю, что может происходить и нечто подобное, если спускаться вниз по этой лестнице, то ведь так или иначе те процессы, которые происходят в Киеве и на виду, повторяются в любом случае на более нижних уровнях. И везде, так или иначе, эта революционная логика есть. И что в процессе вот в этом, у кого кто будет отнимать и руководствуясь чем, вообще очень такой серьезный и важный вопрос, в том числе и для самостояния Украины и будущего, Украины будущей, как независимого и правового государства. И, конечно, есть, ну, большие опасения, что этот процесс может зайти довольно далеко. И вот, собственно, вооружившись этим флагом, флагом революции и под прикрытием Уголовного кодекса судей и новых или старых силовиков, тех, кто сегодня на коне, будут отнимать у тех, кто был на коне вчера. И будет это, и это может иметь какой-то массовый характер.
Я сейчас не готова ручаться за ту историю, которую прочитала сегодня в социальных сетях, но тем не менее, если допустить хотя бы на 50%, что это правда, сегодня прочитала у своего коллеги, что его друга не пропустили на территорию Украины, у него там бизнес, его не пустили на территорию Украины, пограничники остановили, и он уже это воспринял как отжим собственности, что он уже в списках тех, у кого отнимают
можно представить, что историй таких сегодня, конечно, ну, много, тысячи.
Ну, это довольно жутко.
Ну, а что делать? Все-таки, ну, я позволю себе со стороны говорить, все-таки, ну, действительно, произошло то, что произошло. И сегодня, на сегодняшний момент государства в Украине еще нет. Нет нового аппарата, нет... есть, понятно, что есть некоторые хаос и головокружение от побед. Можно там смотреть по-разному на то, что происходило, но революция есть революция, и никуда от этого не деться. И чем быстрее, собственно, этот порядок будет восстановлен, наведен и будет соблюдаться, чем быстрее право силы уступит силе права, тем, наверное, будет лучше.
Александр Николаевич, а как защититься вот тем рядовым россиянам, предпринимателям, бизнесменам, у которых бизнес тоже в Украине? Они не крупные олигархи, они не там не Абрамовичи, а вот их бизнес, они уже опасаются, что тоже может пострадать, попасть под революционную волну вот эту.
Знаете, я вот когда слушаю высказывания российских средств массовой информации, вот ваше обсуждение, у меня такое впечатление, что вы следите за тем, что делает российская власть и марионеточное правительство Крыма на территории Крыма, и переносите это на Украину. Ничего похожего в Украине вообще не происходит. Ни у кого ничего не отбирается. Я говорю об исключительных случаях ужаснейшей коррупции, которая происходила в окружении президента. Там будут разбираться и суды решать. Не революционная целесообразность, а суды. Если человека какого-то не пустили на территорию Украины, основание только могло быть одно. Либо он вез какое-то оружие, либо он не мог объяснить, с какой целью он собирается находиться на территории Украины. Я вам сказал, что сотни провокаторов засылаются с территории России через Беларусь и Приднестровье на территорию Украины. Не надо смешивать. А вот то, что творится сейчас с собственностью на территории Крыма, и что люди вообще выехать через перекоп не могут, потому что граница полностью закрыта, вот за этим надо больше следить, потому что это уже территория России. И именно Россия несет ответственность за то, что происходит с татарами, с украинцами на территории, аннексированной у нас территории Крыма. И мне кажется, что российским журналистам и российской общественности больше нужно было внимание обращать туда. А за своих бизнесменов на территории Украины можете не бояться. Я больше чем уверен, что никому ничего не угрожает.
Ну, больше того, это я сейчас вам... Я прочитаю вам...
Это не более чем слухи, которые идут с Крымского полуострова.
Александр Николаевич...
Происходит полный беспредел и полное нарушение каких-либо возможных норм права, морали и всего остального.
Прочитаю я вам срочное сообщение, которое подтверждает то, о чем вы говорите. Минюст Украины, «Украинская правда» под заголовком «Украина не будет отбирать частную собственность россиян». «Украина не будет забирать в качестве компенсации за потери в Крыму имущество российских частных лиц и компаний, расположенных на украинской территории». Об этом на брифинге в кабинете министров сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает только что «Интерфакс Украина». Вопрос будет стоять исключительно об объектах государственной собственности России на территории Украины и смежных государств, сказал Петренко. Перечень таких объектов станет известен, по словам министра, как только будут поданы иски в суды. Как известно, Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству юстиции посчитать убытки, которые нанесла Россия, оккупировав часть территории Украины. Вот это то, о чем я вас спрашивала, что речь-то пойдет о государственных, принадлежащих России не олигархам российским, а Российской Федерации объекты на территории Украины. Вот об этом пойдет речь точно.
Еще, да, я вам еще раз повторяю, я не говорил о том, что нужно конфисковать имущество российских олигархов.
Да, вы сказали заморозить.
Украины.
Да, вы сказали заморозить
я,
в порядке
санкций.
Я сказал,
что наложить арест.
Наложить
точно так же, как делает Запад. Почему? Я вам сейчас объясню. Около 10 облэнерго находятся в руках российского олигарха. Кто может нам гарантировать, что Путин ему завтра не даст команду отключить электроэнергию в 10 областях Украины? И он это сделает. Как мы можем это контролировать? Никак.
Ага, это уже новая мотивация, о которой вы сейчас говорите.
И он может творить все, что угодно. Поэтому говорю, что эти объекты нужно поставить под контроль украинского государства. Каким образом решать правительству? Потому что я боюсь, что вот эти вот провокации, которые происходят каждый божий день на территории Крыма, скоро перекинутся в Украину. Вот о чем я говорил.
Понятно. А есть
нужно
что-то...
поставить под контроль... Действия особенно опасных для безопасности Украины предприятий, которые принадлежат российским олигархам.
Да, это вы уже говорите об интересах государственной безопасности. Это уже другая мотивация немножко идет.
Да, да, я именно эту мотивацию имел в виду.
Александр Николаевич, я сейчас вот мы послушаем звонок, а потом я вас все-таки спрошу, есть ли какие-то знаменитые объекты, принадлежащие российскому государству на территории Украины. Пожалуйста, Александр Георгиевич из Москвы, говорите.
Добрый вечер всем, кто настроен на радио «Санкция Свобода». Гости в студию из «Дождя». Удачи вашему каналу. Надеюсь, что вы в июне не отключитесь от нас. Вот. А у меня вопрос, два-три вопроса к уважаемому гостю. Вот первое. Я на одной государственной радиостанции, вот после того, как кто-то из вашего руководства сказал, что будет, мол, замещать те, которые заберет в Крыме вашу собственность, будут замешать российской собственностью в Украине. И вот там обсуждал со мной из радиостанции государственной, что на самом деле никакой серьезной частной собственности, не частной, а государственной собственности в Украине нету, мол, что чем так вот испугать Россию. Вот это первое. Второе, почему как-то ваше государство очень мягко смотрит на то, что происходит в Восточной Украине. Митинги, которые провоцируются в России, а это видно все в России, там других как-то и не видно. Государство у вас сильно-то и не реагирует, и ничего не делает. А на мой взгляд, это может в ближайшее время кончится очень-очень печально.
Спасибо, Александр Георгиевич. Мы разобрались в том, что вы сказали. Второй вопрос не совсем по теме нашей программы, но мы спокойно можем его задать гостю. Но все-таки давайте сначала на первый. Он, по-моему, тоже спрашивает о том, какие объекты Российской Федерации все-таки находятся на территории Украины, принадлежащие России, а не ее олигархам.
Ну, я, к сожалению, не имею точной информации, я не состою членом правительства, но я знаю, что три крупнейших банка находятся на территории Украины российских. Mm-hmm. Мне кажется, они даже государственные.
Да.
Есть объекты, которые в нефтегазовой сфере принадлежат России. И я полностью согласен с радиослушателем, что таких объектов на порядок меньше, чем в Крыму, украинской собственности. Их очень мало. Основная стоимость принадлежит все-таки объектов российским олигархам, а не России как государству. И по поводу второго вопроса.
Да,
очень сложная ситуация возникает на востоке и частично на юге страны. Потому что местные князьки, которые там засели, которые вместе с Януковичем воровали все эти годы, разворовывали наше государство, они сейчас ведут двойную игру. И они подыгрывают российским провокаторам, которые засылаются на территорию Украины, устраивая вот эти все беспорядки. Но я думаю, что это временная ситуация. Скоро там власть проявит тоже характер и наведет порядок. А те князьки, которые там вот этим занимаются, они будут нести ответственность согласно украинского законодательства. Потому что у нас запрещены призывы к сепаратизму, к разделу нашего государства и другим моментам, которые сейчас провоцируются со стороны России. И будут аресты, будут наказания за эти все действия. Потому что людей, которые действительно хотят перейти под юрисдикцию России на восточно-южной Украине очень мало. Несравнимо меньше, чем в Крыму.
Вот Юлия Латынина, которая была в эфире у нас несколько дней назад, как раз считает, что санкции, вот эти второй этап санкций, он направлен ровно на то, чтобы остановить российское вмешательство на юго-востоке Украины, что с Крымом уже ничего тут не сделаешь, а вот это какое-то предупреждение для того, чтобы прекратили раздувать там вот это пламя на юго-востоке Украины. Михаил, я хочу успеть, это немного другая тема, но она связана с тем, о чем мы говорим, потому что не очень понятно, как мы об этом же будем говорить, начиная с 9 мая. Сегодня президент Путин подписал поправки к закону. Это закон номер статья 280 Уголовного кодекса, поправки в изменение Уголовного кодекса. Вновь введенная статья «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, грозят теперь штрафом до 300 000 рублей или двухгодового дохода, или обязательными работами на срок до 300 часов, либо лишением работы на срок, лишением свободы на срок до трех лет». Комментаторы впрямую увязывают появление и подписание этого закона, этого проекта, этой статьи уже, вступление в силу с 9 мая, с тем, что происходит с Крымом. То есть теперь, если вы говорите о том, что это не очень правильно, что Крым несправедливо и некрасиво, и некорректно, что Россия присоединила к себе Крым, это будет уже считаться разговорами о нарушении территориальной целостности России. Как вы это видите, появление этой статьи?
Примерно так и вижу. Там, на самом деле, ведь коммунисты, которые, собственно, внесли эту поправку, которая вот уже теперь уже узаконена окончательно, они комментируют это сегодня в том духе, что, ну, это вот обсуждать-то можно, вот если вы будете призывать к отторжению Крыма от России, присоединению его к... То есть пойдемте, Украине. Вот сейчас пойдемте возьмем и отвоюем для Украины обратно Крым, вот тогда это будет уже подсудно под этой статьей. Ну, во-первых, мало ли, что говорят сегодня, а будет происходить завтра. И почему, собственно...
Ну, во-первых, любой призыв к насилию наказуем. Любой.
И у нас трактоваться может... Да, конечно. И трактоваться это может совершенно как угодно. Потом, собственно, как наверху решат, так и будут трактовать. Я это понимаю так. У нас власть, она работает как гусеница. То есть она сначала передвигает одно свое колено, потом подтягивает к нему задние лапки, потом происходит некоторая пауза, и она двигается дальше. Вот, значит, сейчас мы перевариваем Крым. Крым переварится, дальше пойдем дальше. Дальше это, конечно, ну что, и это очень опасная история. Опасная, потому что тот же Крым, это как бы лояльно не смотреть на эту ситуацию, как бы спокойно и отстраненно стараться этого не делать, это очень дискуссионная история. В высшей степени. Все-таки на шествие в Москве вышли от 30 до 40 тысяч людей.
Больше. Уверена, что 50-70.
Я не видел 50-70, там 30 точно было похоже. Это большая демонстрация для Москвы. Это означает, что эти взгляды, которые исповедовались на этой демонстрации, разделяют еще люди, которые на нее не пошли. Это означает, что есть некоторая дискуссия. Нам на эту дискуссию наворачивают зажим стальной. Я точно бы увязывал появление этой поправки с тем, что Владимир Путин говорил недавно на коллегии МВД, буквально в пятницу, кажется, если мне не изменяет память, что давайте обращать внимание на экстремизм в интернете и молодежной среде. Руководствуясь этой поправкой, всем этим сводом законов, которые мы сегодня в результате имеем, который просто ужесточается по логике, что все равно надо что-то делать, хотя, в принципе, и того, что есть, вполне хватает. Это даже касается не арестов возможных, на мой взгляд, вот эта поправка, или штрафов, а именно зажимы в интернете. И это будет первое, где эти поправки начнут действовать в полную силу. Ими вооружится Роскомнадзор. И вся дискуссия о том, что происходит с Крымом, не с Крымом, с патриотизмом, не патриотизмом, с властью, вся будет свернута на корню, и уже очень скоро. И мне кажется, что это главная опасность, которая во внутренней политике, во внутренней общественной жизни в нашей России существует сегодня. И это очень-очень опасная вещь.
И все это будет расцениваться как призывы. Любая дискуссия о Крыме будет расцениваться как призывы территориального расчленения, отделения.
Вижу сегодня ситуацию, когда Роскомнадзор блокирует все, где появляется какое-то сомнение в том, что Крым по праву принадлежит России.
Родион из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня, значит, два вопроса, но перед этим я вот смотрю, у вас гражданин Украины там в гостях присутствует, как бы по связи, да, я хотел бы, конечно, принести свои извинения как гражданин России перед Украиной, все-таки это наше правительство, и все-таки мне стыдно, значит, за подобную акцию. Значит, у меня вот такой вопрос. Вот как поступают нероссийские компании в Украине, в частности, в Крыму, да, потому что бизнес ведут не только украинцы в России и русские в Украине, но есть какие-то третьи компании, которые, допустим, имеют бизнес в Крыму и, может быть, недвижимость в Крыму. Как вот считают гости в студии, готовы ли они вслед за политическим эстеблишментом Европы как бы отказаться от этого бизнеса, от недвижимости, которая у них есть в Крыму, и вот какова доля таких компаний, как бы третьих лиц, да, на рынке Украины и в Крыму, в частности.
Родион, подождите, а что значит отказаться? Подождите, то есть как, оставить и уехать, оставить свою собственность Крыму, что ли? Что значит отказаться?
Отказаться, это значит отказаться. Это означает, что все бросить и уехать, потому что, во-первых, там Киев блокирует, я так понимаю, реестр недвижимости, да, в Крыму, да, и потом вот в этой неразберихе, может быть, придется все-таки отказаться от бизнеса, потому что политические элиты европейские, они все-таки давят на свой бизнес, чтобы не иметь дела в Крыму, допустим, с этим нелегитимным руководством.
Ну, то есть свернуть принципиально, то есть вы говорите о принципиальных вещах, принципиально свернуть свой бизнес в Крыму в знак протеста против того, что происходит.
Бизнес, да, потому что происходит, может быть, в какой-то степени на них давят еще и политики европейские.
Давайте спросим Александр Николаевич, есть ли там вообще такой бизнес, потому что я не уверена. Александр Николаевич, там есть что-то, кроме российского и украинского
бизнеса? Я хотел добавить по вопросу предыдущему, для чего Путин этот закон вводит.
Да.
Дело в том, что Путин хорошо понимает, что он открыл ящик Пандоры, и аналогичные действия, которые он спровоцировал в Крыму и сейчас провоцирует в Восточной Украине, могут возникнуть на территории России. Очень много спорных территорий находятся на территории России, где жители могут проявить инициативу выделения и присоединения к другим странам. И для того, чтобы даже мысли таких не возникали, их теперь будут сажать и штрафовать. Чтобы они даже не вздумали выходить на митинги, я имею в виду спорные территории, которые на Дальнем Востоке находятся, в Сибири, Ну, вы сами знаете, о чем я говорю.
Мы знаем.
Да. И я думаю, что там желающих много присоединиться к Японии, Китаю и к другим странам найдется. У нас есть территории на территории России, которые принадлежали когда-то Украине. Я имею в виду Кубань, Воронежскую область. Понимаете? Поэтому это очень опасно.
То есть это не для наших даже разговоров о Крыме, это для разговоров россиян на других территориях, скорее.
Да-да-да. Россиян на своих территориях, которые не хотят выделить, у вас есть автономии, которые захотят аналогичные действия, которые произвел Путин в Крыму. А касательно собственности в Крыму, да, действительно, собственности западных компаний, третьих, очень мало в Крыму, потому что в основном российский капитал эксплуатировал крымскую собственность. Но они есть. Но я уверен, что тот режим, который сейчас создал Путин в Крыму, он не будет способствовать тому, чтобы кто-то из других стран цивилизованных вообще работал и находился в Крыму. Потому что там сплошной бандитизм сейчас происходит. Я так понял, что российская власть кончать с этим, наводить порядок не собирается. Потому что там просто по понятиям все происходит. Там пришли к власти криминальные авторитеты. И они будут в таком же вот режиме держать Крым, как в Приднестровье, в Абхазии и в Южной Осетии. Никакого бизнеса там другого, кроме российского криминального и украинского, который бежал на территорию России, в Крыму больше не будет.
Вы согласны, Михаил?
Поэтому, там, конечно, мне кажется, это очень логично
развитие. Без всяких там давлений весь бизнес цивилизованный будет сворачиваться на территории Крыма.
Я думаю, что примерно так и будет происходить, да. Да, очень трудно себе представить, как какие-нибудь Хилтон и Хаят открывают сегодня отели на Черноморском побережье. Я, пожалуй, такую картину не вижу.
Да, в этой юридической замечательной обстановке. Юридически замечательной. Москва, Михаил, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это не Михаил, это Виктор, наверное.
Ну, написано Михаил Москва, что же я по делу. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я просто хотел выразить мнение, вот насколько, как говорится, вот крутую кашу удалось Путину заварить и вот сгенерировать, так сказать, очередной виток врагов. То есть вот сейчас явочным порядком Россия, так сказать, вот захватывает объекты собственности в Крыму, да? Значит, Украина вполне может обратиться, так сказать, в международный там Гаагский суд, другие экономические инстанции, да, и они начнут арестовывать у России, скажем, по всему миру для компенсации. Значит, они же не признают эту захват этой собственности России, да? Они будут арестовывать объекты по всему миру. То есть это, по-моему, каша заваривается лет на 30 вперед. Вот с этими. Вот
в народе бы сказали себе на голову, Михаил, да?
Да. Насколько легко вот такую кашу можно заварить, я, честно говоря, диву даюсь этим вещам.
Понятно. Поняла я ваше. Это будем считать, что это не вопрос, это комментарий. Михаил, я ведь еще не спросила вас о том, что сегодня начался марафон в поддержку вашего... Это вообще вещи все связаны между собой, потому что понятно совершенно, что... Вообще все понятно совершенно. Скажите два слова о том, что происходит с каналом «Дождь» на эту минуту.
Да, ну, телеканал «Дождь» пытается выжить, и, может быть, кто-то об этом уже слышал, кто-то еще нет, и собирает, обращается за поддержкой к своим зрителям. И, собственно, он обращается за поддержкой в форме марафона, то есть, если вы будете смотреть, вы можете тогда увидеть, каким образом именно вы можете поддержать «Дождь». Вы, на самом деле, заходите просто на сайт «Дождя», и там вы все увидите, и, собственно, вы можете наблюдать за этим марафоном и понять, какие у вас есть формы поддержки, но понятно, что речь идет о финансовой поддержке.
Вещание уже открыли по случаю этих проблем. Вещание уже открыто для всех теперь на сайте «Дождя».
Хороший вопрос. Я, честно говоря, не...
Нужно ли платить деньги за то, чтобы посмотреть, как поддержать
сайт,
«Дождь»?
На сайт вы можете зайти бесплатно.
Да, это понятно. Я имею в виду вещание. Оно же было
сегодня
закрыто.
Открыт ли доступ к прямому эфиру, я греху своему знаю, потому что я все-таки внештатный сотрудник этой замечательной телекомпании. Вот. Но это вы обнаружите сами легко и поймете. Но главное, что «Дождю» сегодня нужна поддержка от его зрителей.
Это Александр Николаевич, несколько секунд уже у нас остается, чтобы вы прокомментировали последнее сообщение, что Фиртеш, это знаменитый украинский олигарх, из Австрии призвал украинский бизнес помочь властям и армии. Об этом говорится в эфире телеканала «Интер» известного, и ни слова о том, что он арестован.
Дождю надо помочь властям, да, и армии надо помочь. Нужно помочь всем.
Просто ваш комментарий, что Фиртеш призывает украинский бизнес помочь властям и армии.
Ну, я считаю, что эти призывы не очень к месту, находясь под арестом в Австрии, призывать. Да. Я считаю, что у украинских олигархов есть абсолютно цивилизованные нормы и методы помочь нашему государству. И я считаю, что новое правительство должно предложить олигархам.
Мы завершаем.